Путин в гостином дворе. Послание федеральному собранию. Путин в Лужниках. Ритуально-патриотическое шоу с артистами и массовкой. Войну Украине и коллективному Западу президент России не объявил. Так называемая специальная военная операция продолжается. Байден неожиданно появился в Киеве и ожидаемо в Варшаве в рамках Бухарестской девятки. Запад и НАТО, никакого раскола, полная поддержка президента Владимира Зеленского и народа Украины в противостоянии с Россией. В чем символизм этих визитов американского лидера? Каков идеологический ресурс Владимира Путина продолжать изнурительную войну в Украине, которая уничтожает в том числе его собственную страну? Также в нашей программе. Украина против участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
Я очень надеюсь, что Международный олимпийский комитет поймет, что это не выход из ситуации дисквалифицировать сборную команду России.
Бунт Евгения Пригожина и его склоки с Минобороны.
Идет просто прямое противодействие, которое называется никак иначе. Попытка уничтожить ЧВК «Вагнер». Ее можно приравнивать к измене Родине.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 8-й недели 2023 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали. Пошел второй год войны в Украине. Мир по-прежнему в шоке. В центре Европы уже погибли десятки тысяч людей. Сотни тысяч превратились в коллег и инвалидов. Миллионы беженцев и переселенцев скитаются как в пределах одной страны Украины, так и за ее границами. В последней своей большой речи в гостином дворе в Москве зачинщик этой войны Владимир Путин дал понять, что не намерен останавливать эту кровавую бойню и готов продолжать класть жизни людей ради теперь уже совсем непонятной цели. От денацификации и демилитаризации все позабыли. Затем были попытки объяснить населению, что так Россия расширяется за счет захваченных территорий. Теперь все больше Кремль говорит о цивилизационном конфликте с коллективным Западом и НАТО в лице Украины. И в который раз Путин использует в своей риторике такие выражения, как сексуальные извращения, издевательства над детьми, вплоть до педофилии, объявляются нормой, нормой их жизни, конец цитаты президента России, а из нового гендерно-нейтральный бог в расчете на то, что россияне уразумеют, от каких страшных западных скреп он спасает свою страну. С первого дня войны против Украины Европейский Союз, США и ее союзники приняли коллективное решение поддержать Украину. Десятки миллиардов долларов западная коалиция предоставила Киеву в виде экономической, гуманитарной и военной поддержки. Помощь будет поступать в Украину на протяжении всей войны и после нее. Несколько дней назад, наконец, и Китай, как крупнейший геополитический игрок, решил внести свой вклад в разрешение конфликта и выступил в качестве модератора с конкретными предложениями. Об этом и многом другом мы поговорим с публицистом Альфредом Кохом. Альфред, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сотни человек собрались послушать президента России в гостином дворе. Ему аплодировали 64 раза. Четырежды хлопали стоя. Последние две минуты перед гимном вообще не садились. Скажите, Альфред, о чем говорит эта картинка? Гипноз оратора или нехитрая актерская игра свиты?
Да ни о чем не говорит, господи. Заплатили людям деньги, вот они и хлопали.
Вы имеете в виду вот эти сотни чиновников, министров, членов Совета Федерации? Это все проплаченные люди?
Сотни чиновников. Вы о чем? Вы о выступлении в гостином дворе или о Лужниках?
О выступлении в гостином дворе.
А, ну там и по работе положено. Слушайте, они все, так сказать, не бедные люди. Они всю свою жизнь построили и все свое благосостояние на... в том, что они поддакивали Путину и аплодировали ему. Поэтому что тут? Ничего удивительного. Было бы удивительно, если бы они не аплодировали. Это было бы, так сказать, бунт фактически. А покуда аплодируешь, значит, все нормально.
Ну, 64 раза не многовато ли? Даже для актеров.
Вы уверены, что я самый лучший собеседник на эту тему?
Хорошо, можно тогда я процитирую?
Мне интересно, сколько раз ему аплодировали, много это или нет. Мне плевать абсолютно. Да хоть они не перед рта бы ему не давали раскрыть, и аплодировали бы без конца. Какая разница?
Тогда цитата. «Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми, вплоть до педофилии, объявляется нормой, нормой их жизни», обратился к слушателям президент России. Скажите, вот работают ли эти заученные мантры Путина на электорат, или он просто зачитал меню на собрании?
Я не знаю. Меня удивительно. Я в России не живу 10 лет. Вы меня спрашиваете, работают ли они на электорат. На меня нет. Хорошо. Я не знаю, как устроен путинский электорат. Я там не был 10 лет.
Хорошо. Некоторые эксперты считают, что Байден визуально переиграл Путина. Прошелся по Киеву с Зеленским на фоне Михайловского собора, толкнул эмоциональную речь в Варшаве о вечных ценностях демократии, а Путин лишь повторил свои старые мантры в гостином дворе. Ну, исполнил трюк с массовкой в Лужниках. Немного пригрозил с Сарматом на 23 февраля. Кто был, на ваш взгляд, убедительнее в телевизионной картинке?
Оба плохо.
Плохо?
Да. Оба говорили обычные лозунги и ничего по существу. Один проводил какое-то, так сказать, 257-е, так сказать, выступление непонятно о чем, а другой начал свою предвыборную кампанию.
Скажите, как вы относитесь к теории, что главный бенефициар этой войны — Китай? Это сильнейший игрок, который, если захочет, то реально может остановить войну и взять большой куш в этой геополитической игре.
Есть две разные роли. Роль того, кто может, вмешавшись, остановить эту войну, и роль главного бенефициара. И это не всегда одно и то же. Поэтому конкретно о какой в данном случае роли вы говорите?
Но вот это предложение Китая, эти 12 пунктов, среди которых прекращение огня и уважение суверенитета всех стран, реальный выход из кризиса или набор банальностей?
В зависимости от того, как стороны воспримут это предложение. Пока, я так понимаю, обе стороны его отвергли.
То есть, получается...
Мне кажется, что там есть над чем поработать.
Но вот какие пункты вам кажутся наиболее важными, и это реально можно реализовать?
Пункты, все они, так сказать, по-своему хороши и по-своему плохи. Как важна последовательность, в которой они перечислены. Мне кажется, вот на это мало кто обращает внимание. Логично предположить, что выполнение этих пунктов тоже осуществляется в той последовательности, в которой они перечислены. То есть сначала уважается суверенитет и территориальная целостность, а потом уже наступает время переговоров и прекращения огня.
Но учитывая, что Путин рассматривает Китай как своего союзника, готов ли, на ваш взгляд, он прислушаться или просто высказалось мнение?
Одного этого недостаточно.
Недостаточно.
Этого нужно, чтобы и Украина, и ее западные коллеги прислушались к этому плану. А насколько я понимаю, ни Украина, ни Америка, ни Европа не готовы, так сказать, прислушаться к плану Китая. Они уже вчера, так сказать, очень достаточно пренебрежительно о нем высказались.
Реально ли...
Поэтому реакция Путина в данном обстоятельствах не имеет никакого значения. Даже если он, допустим, готов был выполнять бы этот план, если его Запад не готов выполнять, какой смысл, так сказать, в согласии или несогласии Путина? Мы до этого еще не дошли.
Но вот если...
Мне кажется, что месседж Китая был просто неправильно понят. Китай просто говорит следующее, что Китай объективно заинтересован в том, чтобы эта война закончилась, потому что мне надо, так сказать, обеспечивать пусковидный рост. У нас там последний раз экономика росла 3% в год. Это очень мало, потому что мы так не росли уже 50 лет. Мы всегда росли быстрее. Нам надо расти и так далее. У нас проблемы, и мы хотим вызов экономического роста. Война мешает этому экономическому росту, мешает пусковидному восстановлению. Поэтому я, Китай, заинтересован в том, чтобы эта война закончилась. Поэтому я объехал все Европе, я встретился со всеми европейскими и американскими министрами иностранных дел, включая украинского министра иностранных дел. Я съездил в Москву, встретился последовательно с Патрушевым, Лавровым и с Путиным. И вот вам мое предложение. Я берусь, так сказать, выполнить пункт 1 и заставить Путина его выполнить, если вы мне дадите чем торговать. Торговать, вот я предлагаю... внеблоковым статусом и отсутствием репараций. Ну, я вот так прочитал план Китая. Я, говорит, вас послушал всех и понял, что территорию обсуждать вы не готовы. Для вас это, так сказать, позиция, которую вы сдать не готовы. Окей, я это услышал. Значит, тогда нужно где-то сильно уступить в другом месте. Например, так сказать, в репарациях и во внеблоковом статусе. Так сказать. Насколько я понимаю, для вас это не такая жесткая позиция, как территориальная целостность. Вот я вам предлагаю, значит, у меня есть что сказать Путину и как на него надавить, чтобы он согласился на мои условия. Но дайте мне, так сказать, мясо, которое я брошу, так сказать, взамен ему. Поэтому я предлагаю, вот поскольку у вас есть некие жесткие ограничения, не очень жесткие ограничения, вот по нежестким уступить, тогда он по жесткому уступит. Ну вот я не говорю, что это хороший план или плохой план, или он мне нравится, или не нравится. Кто я такой вообще, чтобы, так сказать, восстановить свою цель? Я просто говорю, что он не бессмысленный, но с ним можно работать.
Скажите, а происходит ли реально экономическое поглощение России Китаем, и Путин добровольно сдает страну Си Цзиньпиню в расчете на политическое выживание, или это слишком жесткая и кардинальная фраза?
Я думаю, что это жесткая и кардинальная фраза. Вообще непонятно, что такое поглощение. Слушайте, Россия — шестая экономика мира, так сказать, ее не так просто поглотить, тем более такую огромную территорию. И потом, понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы все время презюмируем, что, так сказать, есть некая презумпция того, что Китай, безусловно, хочет поглотить Россию. А это вот далеко не факт. Почему вы считаете, что Китай хочет поглотить Россию? Китай хочет иметь дружественную Россию. Россию как свой сателлит, который идет в фарватере его политики и который, так сказать, является его сырьевым придатком. Таковую Россию он имеет. Нужно ли ее еще как-то поглощать, и что вы вкладываете в это понятие, я не очень понимаю. И, наверное, это, так сказать, не является целью Китая.
Ну вот смотрите, все-таки в России есть лакомые куски, ну тот же «Газпром». То есть если взять под контроль такие крупные корпорации.
Зачем поглощать, если «Газпром» и так дешевле, чем даже себе представить можно, продает этот газ, построив трубу за свой счет? Объясните мне, что добавит Китай, если он, так сказать, я взмахнул волшебной палочкой и отобрал «Газпром» у Путина? Просто за ноль. Что он приобретает от этого? Ничего, кроме геморроя. Ему теперь нужно будет заниматься, так сказать, самой компанией, заниматься, так сказать, той социальной нагрузкой, которую несет компания по газификации, так сказать, России и так далее, и так далее. И по продаже газа, кстати говоря, внутри России по сниженному тарифу. Как закон, она же, естественно, монополия. Зачем ему нужен этот геморрой? Все, что, так сказать, хорошего от «Газпрома» можно получить, он получил. Кстати говоря, Китай отказывается от русского газа. Он ему не нужен. Он уже имеет достаточно газа из Туркмении и так далее. И поэтому он добирает у России, так сказать, уж так, Христа ради, как говорится, из жалости.
Альфред, чтобы закрыть этот вопрос, все-таки, на ваш взгляд, у Китая остается шанс прекратить эту войну? Или теперь многое зависит от других акторов или игроков?
Да не то чтобы Китай как-то там лез особенно, так сказать, предлагая свои услуги. Он просто посчитал, так сказать, возможным помочь закончить этот процесс. Ну окей, не надо, так сказать, дальше воюйте, какие проблемы. Я буду, так сказать, проводить свою собственную политику, которую считаю самым рациональной и нужной. Может быть, я даже начну ставить оружие в Москве, не знаю. Раз вам мои услуги не нужны, и вы сказали, что я должен, так сказать, дистанцироваться, ну, то я и буду дистанцироваться.
Немножко хотел бы поговорить и на другие темы. Вы неоднократно говорили, что надо расшатать окружение Путина, освобождая от санкций ключевых фигур и дать им возможность вернуться в Европу. А Запад, наоборот, с каждым разом расширяет санкционный список. Уже поздно или что-то еще можно поправить? Ведь никто не верит в революцию снизу, больше в табакерку.
Я такое говорил, чтобы они вернулись в Европу?
Нет, ну, по крайней мере, не давить на окружение, чтобы у них был выбор.
Это немножко другое, вы мне не приписываете того, что...
Хорошо, поправьте меня, если я не так сказал.
Путин или Миллер вернулись в Европу.
Ну, чтобы у людей была возможность покинуть Россию и санкции... Отречься от Путина, чтобы была мотивация, чтобы у них была возможность уйти от него. А Запад, мы с вами на эту тему говорили, наоборот, запирает их в одной клетке. Вот об этом идет речь.
Ну, я говорил совсем не о ближнем окружении Путина. Я говорил о других олигархах, которые попали под санкции без всяких оснований, без всяких доказательств того, что они, так сказать, действительно сотрудничали с режимом и какую-то пользу ему приносили, и уж тем более разжигали войну, так сказать, между Россией и Украиной. Я вот об этих людях говорил, а не ближнем окружении Путина, который, на мой взгляд, совершенно справедливо попал под санкции. Вот. Поэтому либо вы меня неправильно поняли, либо, так сказать, я нечетко выразился, но моя позиция другая. Моя позиция, что нужно разделить, собственно, вот это вот ядро путинское, которое стало бенефициаром в связи с тем, что он президент и заработал огромные деньги, и до сих пор сплотит, плотно стоит вокруг него и поддерживает его во всем. И тех бизнесменов и предпринимателей, которые просто не повезло работать и заниматься бизнесом во время Путина. Потому что, ну, смешно представить себе, что какой-нибудь предприниматель, так сказать, достигнув каких-то больших, бизнес которого достиг каких-то больших размеров, вообще никак не взаимодействует с государством. Нет таких стран, в которых такого взаимодействия нет. Начиная с того, что они платят налоги, там, так сказать, взаимодействуют с местными властями там, по поводу землеотводов, каких-то природоохранных мероприятий и прочее, прочее. Поэтому это неизбежно, какой-то диалог с государством у любого крупного бизнеса всегда есть. И наказывать этот бизнес за этот диалог, на мой взгляд, это, так сказать, глупо и неправильно. В конце концов, знаете, вот есть мировой консенсус относительно того, что война в Ираке у Соединенных Штатов была несправедливой, да? Но ведь никому же не пришло в голову потребовать от американских бизнесменов, так сказать, публично осудить Америку за то, что она эту войну развязала. И если этот бизнесмен отказывается это сделать, против него никто не вводит никаких санкций. И не арестовывают его деньги.
Скажите, а Путин, так как мы понимаем, что война будет продолжаться, и никаких мирных переговоров в ближайшее время не будет, по крайней мере, Путин настроен решительно продолжать боевые действия. Скажите, он сознательно презентует Западу Россию «диких русских», в кавычках, не скрывая преступления своей армии и словно гордясь им? Или он просто загнан в угол, и чем больше похож на людоеда, тем лучше? Пусть боятся, но не жалеют.
Как это... Это, по-моему, какой-то из римских императоров говорил. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Вот. Но я не... вы приписываете какие-то, так сказать, инфернальные, какие-то демонические свойства Путину. Я думаю, что у него в голове совершенно другой мир. Мир, в котором русский солдат-освободитель несет, так сказать, свою цивилизационную миссию братьям-украинцам, обманутым и оболганным и там, так далее, загипнотизированным коварными американцами, которые влезли в их душу. И вот наша задача их освободить от всей этой, так сказать, наносной западной цивилизации, вернуть там в посконно-домотканную нашу русскую, так сказать, цивилизацию. Вот, вот какая картина у меня. И все эти, так сказать, рассказы про ужасы Бучи там, и Мариуполя – это все выдумки западной пропаганды. Ничего этого нет, это все фантазия.
Так считает Путин.
Я уверен в этом.
Появилось такое выражение «перманентная война». Пока рвутся снаряды и гибнут люди, Путин на коне. Как только прекращается война, а точнее Путин не побеждает, к нему появятся вопросы. Это так, что вот он подпитывается этой войной, и его... Да, не может ее остановить, потому что война для него как кровь для вампира.
Вот вы мне все время ставите вопросы, на которые я не знаю, что ответить. Я попытаюсь объяснить. Вот вы мне говорите, это так? Откуда я знаю, так это или не так? Ну, мне кажется, что так. Но это же не значит, что так оно и есть. Это так мне кажется. Мне кажется, что Путин понял, что, так сказать, проигрыш равносилен его, так сказать, политической, а то и физической смерти. Так ли это, не так, я не знаю, но ему так кажется, как мне кажется. Ну, победить он уже не может. И мне кажется, он это понял. Так ли это, не так, но мне так кажется. Судя по тому, что пишет Financial Times, так оно и есть. Он действительно уже понял, что победить он не сможет. Соответственно, между этими двумя точками, победа или поражение, да, существует вот такая длинная какая-то непонятная, очень долгая, нудная война. Вот пока эта война идет, я, так сказать, живой и президент. Как только эта война кончится, а кончится она для меня, может, только плохо, я не президент. Но, соответственно, так сказать, рациональный выбор такой, что я эту войну буду вести бесконечно, покуда могу.
Альфред, вопрос как к экономисту и к финансисту. С 10 марта США введут пошлину в 200% на импорт алюминия и алюминиевых изделий из России. На ваш взгляд, это сильный ход Вашингтона?
Я не так хорошо знаю рынок алюминия, но я предполагаю, что это биржевый товар. И с ним будет та же самая история, что и с нефтью. Ну, потеряет «Русал» американский рынок. Ну, соответственно, он уйдет на какой-то другой рынок. Сначала будет демпинг, он будет продавать дешевле конкурентов, получит свою нишу, начнет поднимать. Освободившийся американский рынок займут те производители, которых он вышибет с их традиционных рынков. И так через там, какое-то время, может быть, через полгода, через год, в мире опять установится какое-то новое равновесие, и цены придут в то состояние, в котором они были до пошлины. Вот. Никакого заработка американский бюджет не получит, просто он закроет свой рынок для русского алюминия, чтобы открыть для какого-то другого. Вот и все.
Почему, на ваш взгляд, опять возвращаясь к теме войны, по-прежнему не верит, что проиграл войну? Напротив, он продолжает ее вести, готовя новое большое наступление, чтобы взять Луганскую и Донецкую область под полный контроль. Вот вы сейчас скажете, что я не могу залезть его в голову. Но вы так подробно в своих постах пишете. Вот, почему он не верит, что проиграл?
Подождите, мы только что обсудили этот вопрос. Почему он продолжает войну? Потому что он боится потерять власть.
Почему он не верит, что именно сейчас он проиграл?
Почему он верит? Кто вам сказал, что он не верит? Он просто бросает в топку войны, так сказать, все новые и новые жизни, все новые и новые миллиарды рублей, чтобы, так сказать, она продолжалась. Хорошая, плохая, проигрышная, выигрышная, неважно. Важно, что пока идет война, я живой. Как только она закончилась, я закончился тоже вместе с ним. Вот его понимание ситуации. Поэтому верит он или не верит, это не имеет никакого значения. Ну, допустим, даже что и не верит.
Альфред. Спасибо вам за беседу, она была очень интересная и содержательная. Удачи вам. Да. Моим собеседником был публицист Альфред Кох. О бунте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и бойкоте российских спортсменов на международных соревнованиях мы поговорим после краткого обзора главных событий недели. Не отключайтесь и ставьте лайки. Нам очень важно, чтобы нас смотрело как можно больше зрителей.
На неделе президент России Владимир Путин дважды выступал перед публикой. 21 февраля он обратился к Федеральному собранию. Президент пересказывал депутатам и сенаторам фейки о западных биолабораториях в Украине и о том, что эта страна планировала нападение на группировки ЛДНР и полуостров Крым. Во время президентской речи дремали хирург Лео Бакерия, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев и руководитель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Под конец Путин объявил, что приостанавливает действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях. Соглашение СНВ-3 подписал президент Медведев в 2010 году. Оно предусматривает, что каждая из сторон сократит ядерные боеприпасы до 1550 единиц, а их носители до 700 единиц.
Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса.
Путин также пригрозил США ядерными испытаниями.
В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем.
22 февраля Путин прибыл на концерт в Лужники, где отмечали День защитника Отечества и начало войны в Украине. Вблизи стадиона стояла установка ПВО. Выход президента на сцену выглядел неожиданным.
Второго ранга Руслан Гусейнов на территории подконтрольной процедуры.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
Путин назвал войну в Украине сражением на исторических рубежах России и заявил, что его страну невозможно победить на поле боя. Президент США Джо Байден посетил Украину 20 февраля. О визите заранее не объявлялось. В поездке Байдена сопровождала небольшая команда. Несколько ближайших помощников, медики, фотографы, охранники. По информации Белого дома, США сообщили российским властям о визите. Это было сделано во избежание возможного конфликта двух ядерных государств, отметили в администрации Байдена. Директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что России уведомили о поездке американского лидера в Украину и Польшу. Он отметил, что российская сторона не предоставляла Байдену гарантии безопасности. В Белом доме назвали визит Байдена в Киев историческим и беспрецедентным. Ранее американские президенты не посещали зоны конфликта, которые не подконтрольны военным США. В Киеве президенты Джо Байден и Владимир Зеленский почтили память погибшей Небесной Сотни. Это убитые силовиками участники революции достоинства, состоявшейся в 2014 году. Лидеры обсудили ситуацию на фронте и нужды ВСУ, оборонную и экономическую помощь Украине. 20 февраля США объявили о предоставлении Киеву боеприпасов, оружия и техники на 450 миллионов долларов. Еще 10 миллионов долларов выделили на помощь украинской энергетике, пострадавшей в результате российских обстрелов.
Мы будем с вами столько, сколько потребуется, господин президент.
Мы сделаем это.
Из Киева Джо Байден отправился в Польшу. 21 февраля в Варшаве прошла встреча Бухарестской девятки. В нее входят Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия и Польша. Американский президент подтвердил союзникам, что пятая статья устава НАТО, цитата, «священна и неприкосновенна для США». Выступая у Королевского замка в Варшаве, Байден заявил, что НАТО остается единым, а Киев сильным через год после полномасштабного вторжения России в Украину.
Украина никогда не будет побежденной. Никогда.
Потери российской армии за год войны в Украине составили 147,5 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Минобороны России в последний раз озвучивало число погибших российских военных 21 сентября прошлого года. По словам министра Сергея Шойгу, на тот момент погибло 5937 военнослужащих. За год полномасштабной войны российские военные выпустили по территории Украины около 5000 ракет и нанесли примерно 3500 авиационных ударов, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. В Главном управлении украинской разведки сообщают, что Россия уже начала новое наступление на востоке Украины. По данным ведомства, на оккупированных территориях находится 300 тысяч российских военных. Главная цель наступления – Донбасс, считают ГУР. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил 21 февраля, что его подразделения взяли под контроль село Берховка, что к северу от Бахмута.
Конфликт руководства Минобороны России и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на этой неделе сначала перешел в очную стадию. В министерстве впервые напрямую ответили Пригожину, а затем закончился заявлением повара Путина о поставке боеприпасов на передовую. В саботаже поставок он обвинял лично министра обороны Шойгу и главу генштаба Герасимова, вплоть до нехватки на фронте саперных лопат. Подобные выпады в адрес руководства Минобороны продолжаются не первую неделю. Подробнее расскажет Иван Воронин.
Начальнику генерального штаба. Ты пи***й и черт ебаный. Да мы будем воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, блядь. Не помогаем.
Такой тон наемников ЧВК «Вагнер» образца декабря прошлого года позже сменился на более миролюбивый. Заочный конфликт наемников и российского военного ведомства, по сути, с перерывами длится с осени, когда в поисках виноватых после успешной контрнаступательной операции украинской армии под Харьковом крайним сделали командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Тогда же со схожими заявлениями выступал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Переход на личности с главой генштаба Валерием Герасимовым совпал с отчуждением вербовщиков ЧВК от российских колоний. Там, по данным правозащитного фонда «Русь сидящая», теперь хозяйничают представители Министерства обороны России. В феврале к обвинениям ведомства в снарядном голоде на передовой присоединился уже лично Евгений Пригожин.
Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет просто прямое противодействие, которое называется никак иначе попытка уничтожить ЧВК «Вагнер». Ее можно приравнивать к измене Родине.
Это голосовое сообщение Пригожина его пресс-служба опубликовала 21 февраля. Вечером того же дня в Минобороны впервые ответили на эти обвинения, назвав их экзальтированными заявлениями о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов.
Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет. Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу.
ЧВК «Вагнер» и персонально Евгений Пригожин, впрочем, в публикации Минобороны не упоминались. Пригожин в ответ прислал прокремлевскому военному корреспонденту Владлену Татарскому фотографию с десятками трупов наемников. Из соображений этики «Радио Свобода» не публикует эту фотографию. Пригожин утверждал, что они погибли как раз из-за снарядного голода, которого российская промышленность не испытывает. Утром 23 февраля конфликт внезапно снялся. Поезд тронулся, заявил Пригожин.
Сегодня в 6 утра сообщили о том, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся, пока на бумаге, но бумаги уже основные подписаны, как нам сказали.
Если раскритикованный в октябре генерал Лапин официально ушел в трехнедельный отпуск, который, по всей видимости, до сих пор продолжается, пишет русская служба BBC, то выпады в адрес Герасимова пока к подобному не привели. Конфликт военного ведомства с представителями наемников в Кремле предпочитают не комментировать.
С нами на связи политолог Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы посмотрели сюжет. Бунт Евгения Пригожина и его терки с Минобороны. На ваш взгляд, это спектакль на публику или реальный системный конфликт внутри силового окружения президента России?
Это, возможно, и то, и другое. Кроме того, все-таки Пригожин начинает играть самостоятельную политическую роль. Или, по крайней мере, претендует на то, чтобы играть эту самую роль. Естественно, его интерес быть услышанным самыми разными людьми, расширять свою аудиторию, наращивать свою харизму. Он играет такого как бы представителя, точнее, даже лидера параллельной власти в России. Он способствует, точнее, ему разрешено способствовать вот как бы деформализации власти, да, то есть есть вот как бы формальные структуры, есть неформальные. Неформальные тоже имеют влияние и значение. Он влияет на позицию, в том числе, многих думских деятелей. Мы все помним, как Володин и Миронов бросились исполнять волю Пригожина, согласно которой нужно было приравнять вот эти добровольческие, так сказать, отряды к военнослужащим. Он вступает в конфликт не только с военными, он конфликтует по широкому фронту, вообще с официальной как бы Россией. Да? Сейчас самый последний его конфликт – это конфликт с екатеринбургским руководителем Куйвашевым. Его конфликт с Бегловым тоже был широко освещаем, но Путин не встает на его сторону в такого рода конфликтах, подчеркивая тем самым, что он как бы остается над схваткой, и Пригожину пока не дозволено быть поддержанным Путиным. Да? И для Путина, я полагаю, это тоже небезопасная как бы конструкция, потому что все-таки совсем уж выпускать Пригожина в такое официальное политическое поле, это значит выстраивать карьеру практически конкуренту. Зачем Путину новый конкурент? Да? Навальный сидит, какие-то еще появлявшиеся фигуры, они тоже исчезали с этой как бы публичной поляны. Так что пока я думаю, что все-таки ситуация контролируемая. Но Путину и нравится то, что Пригожин не дает как бы дремать тем же самым чиновникам, высокопоставленным военным. Я думаю, он получает удовольствие от такой игры.
Андрей, а вот на ваш взгляд, если посмотреть с другой стороны, вот чем могут быть вызваны нападки Пригожина на Герасимова и Шойгу? Может быть, это неудачи в Бахмуте? Он не может взять Бахмут уже несколько месяцев. Которые как-то надо объяснять, эти неудачи. Или это политические претензии на будущее, чтобы не забывали, что он есть?
Ну, поскольку это противостояние нынешнее, оно обретает такое как бы устойчивое, истощающий обе стороны характер, и возьмет он Бахмут, потом выйдет из Бахмута, возьмет что-то еще. Мы видим, что движения такого чисто военного, как бы серьезного, нет, и предъявить, собственно, какие-то успехи очевидные не может ни официальная армия, ни, в сущности, ЧВК «Вагнер», который считается, по сути дела, частью поддерживающих Пригожина людей, таких вот радикалов, число которых очень трудно измерить, может быть, их не так много, зато они очень слышны. Вот считается, что он более эффективен, что, наверное, не вполне очевидно, чем, собственно, он может быть более эффективен, если он набирает людей, в том числе из зон, которые не являются обученными солдатами, не в чистом виде являются пушечным мясом, что сам Пригожин, кстати говоря, и показывает. Вот этими картинками трупов, он все время снимается на фоне гробов и могил, это устрашающее абсолютно зрелище, ну, не говоря уже о его кувалде, который становится как бы символом нынешнего конфликта. Он становится таким повелителем как бы смерти, да, и вот в этом смысле он играет на очень как бы на еще более низменных чувствах, чем Путин. Вот это интересно. Я думаю, что он сейчас не очень имеет доступ к Путину, но это как бы гипотеза, я не могу не настаивать на ней. Просто когда человек начинает выходить в публичное поле активно и с таким эмоциональным надрывом, ну, наверное, все-таки его не очень слышит первое лицо, которое, собственно, возложило на него вот эту вот ответственность за такой как бы аутсорсинг, да, за поставку живой силы.
Андрей, а вот интересная деталь. Почему из этого конфликта выпал Рамзан Кадыров, который явно занимал сторону Пригожина и там пару месяцев назад еще подробно комментировал все, что происходит на фронте и вокруг?
Интересно, Кадыров действительно играет такую тоже особую роль вот в этом политическом раскладе путинской системы. Ему позволено больше, чем остальным. И высказываться позволено более резко и как бы так отвязано. Но в то же самое время он не формальная фигура, он официальное лицо, он глава республики. Но ведет себя, как если бы он был полевым командиром вот каких-то вот наемнических отрядов. И действительно он занимал как бы линию Пригожина, и тем самым тоже как бы светился, и тем самым тоже пытался нарастить свою харизму политическую. Он вообще куда-то исчез. Мы не знаем причин этого исчезновения, может быть, он болеет вообще, да, его не было на послании. То, что его не было на послании, это что, опало, или все-таки какое-то исчезновение по объективным причинам? Я не думаю, что он в опале. Я думаю, что он все еще нужен Путину, хотя мы опять же не знаем деталей сейчас. Вот эта политическая система, абсолютно закрытый ящик, где что-то происходит, а мы не понимаем, что именно. Но факт тот, что его пока в этом поле нет. Может быть, такое случится с Пригожиным когда-нибудь, он вдруг исчезнет. Навсегда ли, или на время, или кто-то, значит, даст команду притушить его активность. Пока, я думаю, что это сделать можно. Пока он не вырвался как бы из-под контроля Кремля.
Андрей, не могу вас не спросить по поводу приезда в Москву китайского дипломата. Станет ли Китай модератором военного конфликта в Украине и своим авторитетом вынудит Москву пойти на уступки, не дожидаясь военного разгрома?
Знаете, если бы Китай хотел этого по-настоящему, то нынешний конфликт уже давно бы перешел хотя бы в фазу прекращения огня. Это означает, что Китай не так сильно давит на Путина и не так уж желает того, чтобы вот это все прекратилось. Логически рассуждая, беря во внимание экономический фактор, конечно, Китаю этот конфликт абсолютно не нужен, но это, по сути дела, вот, те события, которые мешают Китаю стать властелином мира, да, таким, ну, по крайней мере, экономическим. Политически, конечно, Путин Китаю нужен сейчас как союзник в противостоянии с Соединенными Штатами. И, очевидно, эта функция достаточно служебная, скажем так, Путина по отношению к председателю Си, она перевешивает желание Китая прекратить конфликт. Тот мирный план, который Китай предложил, иначе как публицистической статьей назвать нельзя, это не план. Это рассуждение о том, что хорошо бы вот мирно жить, но в то же самое время как-то вот Запад тоже себя ведет неправильно. Это не вполне серьезный разговор. Но Китай сейчас, в том числе голосованием на Генассамблее, где он выступил против резолюции, которая опять требовала прекращения бойни, показал, что он пока с Путиным. Возможно, Путин младший партнер, но, тем не менее, важный партнер для Китая.
Андрей, спасибо вам большое за ваши комментарии. С нами был политолог Андрей Колесников. Кто сменил российское гражданство в добрый путь? Только пусть потом не возвращаются. Это слова замминистра спорта России Одессы Байсултанова. Так еще в марте прошлого года он в интервью телеканалу Матч ТВ отозвался о российских спортсменах, которые решили выступать под другими знаменами. После того, как Россия ввела свои войска в Украину, Международный олимпийский комитет запретил российским атлетам выступать под флагом своей страны. Без флага нет имени России выступать можно, только если спортсмен не поддерживал военную агрессию России. Остальные выступают сами за себя или меняют гражданство, чтобы продолжить карьеру. Каким будет российский спорт и кого из российских спортсменов больше не ждут на международных соревнованиях, в сюжете Артема Радыгина.
Наши спортсмены-олимпийцы, которых лишили гимна еще 6 лет тому назад.
Российских спортсменов не пускают на Олимпиады. До 2022 года из-за скандалов с допингом. После 2022 за поддержку войны в Украине. Пловец Евгений Рылов, лыжник Александр Большунов, гимнастки Диана и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, фигуристы Синицына, Коцалапов, Тарасова и Морозов. Март 2022 года. Они на митинге в поддержку войны против Украины. В 2023 их не пускают на международные соревнования, даже под нейтральным флагом. Российские чиновники от МИДа до Госдумы заявляют, что подобные решения несправедливы, ведь спортсмены, по их словам, вне политики.
Или вы там вносите пункт в хартию в том, что в случае таких вот ситуаций страна автоматом исключает. Всем понятно тогда?
Угу.
Ну так, да.
Да. Воистину, спорт вне политики.
Был за последнее время и в Донецке был, и в Луганске был, и на новоосвобожденных территориях тоже.
Это шахматист Сергей Корякин. Он поддержал вторжение в Украину и аннексию ее территорий, а также собирал деньги на бронежилеты и оружие луганским сепаратистам. В конце марта 2022 года Международная федерация шахмат отстранила его от соревнований. Бан закончился в сентябре. С того времени Корякин может вернуться на международные турниры, но без российского флага. Это требование Олимпийского комитета ко всем российским спортсменам. Корякин без флага выступать отказался.
Верю в нашу общую победу, что она будет, и мы все простые граждане всегда будем держаться вместе со своей страной и вместе с вами. Владимир Владимирович, мы вас верим.
Bronze medal representing Russian Gymnastics Federation Ivan Kulyak.
А это кадры марта 2022 года. Награждение гимнастов на Кубке мира в Катаре. Иван Куляк – российский гимнаст из Обнинска. В Катаре он выступал без российского флага. Перед награждением Куляк приклеил к своей майке букву «Z». В интервью калужскому телевидению он объяснил это плохим поведением соперников.
Выходили все окутанные, обмотанные в свои флаги, кричали с трибун «Слава Украине!». Вот. Выходили во флагах на помост. Ну, то есть... Ну, некрасиво вели себя, просто некрасиво.
Нужны деньги, поддерживай страну. Со времен Советского Союза схема почти не поменялась. Спортсмены зависят от федерации, министерств и окологосударственного бизнеса. Болельщики и реклама затраты не окупают.
Да уезжать прежде всего надо.
от войны и от воинствующей орды надо бежать. А дальше, я полагаю, что помогут абсолютно всем, особенно звездам. Хотя и не только звездам, я думаю, молодым спортсменам. Любым спортсменам, которые готовы будут совершить такой поступок. А спорта в России, на мой взгляд, в правильном его понимании, сейчас нет. Это все попытки государства сказать, а мы и без вас обойдемся. Без мирового сообщества, без рекордов, без соревнований. Ну, это, понятно, шаг в сторону Северной Кореи, как мы обычно говорим.
За 2022 год 19 российских фигуристов сменили гражданство. Уезжают в другие страны теннисисты, шахматисты, велогонщики, хоккеисты и киберспортсмены. Многие из них из-за того, что система слабо помогает деньгами.
Уезжают вовсе не из каких-то серьезных геополитических соображений. Просто не хватило мест. Но с войной, конечно, этих решений, которые принимают семьи, будет больше. Это, разумеется, проблема. Но это как отток мозгов, вообще отток, скажем так, человеческого капитала.
Казахстан, Израиль, Европа, Канада и США – флаги, под которыми в ближайшие годы выступят российские спортсмены. В Россию иностранные спортсмены не едут, и спортсменов с российским флагом мировые турниры не ждут.
О драматической судьбе российских спортсменов, вовлеченных в большую политику, я побеседовал с олимпийским чемпионом в прошлом первой ракеткой мира, теннисистом Евгением Кафельниковым. За недопуск России на Олимпиаду 24 выступили 35 стран, включая США, Германию, Австралию и Польшу. Евгений, как бы вы разрулили эту конфликтную ситуацию?
Мы все говорим, что спорт должен быть вне политики, но, к сожалению, примеры, особенно у нас в стране, есть такие, что спортсменов привлекают на всякого рода мероприятия, которые действительно негативно сказываются на их имидже и вообще на всем российском спорте. Поэтому мне тяжело как-то прогнозировать, что будет через год, какое решение будет принято. Но я очень надеюсь, что Международный олимпийский комитет, все взвесив, поймет, что это не выход из ситуации дисквалифицировать сборную команду России. Мы, конечно, понимаем и мы принимаем, что да, будет нейтральный статус, будет без флага, но это ни в коем случае не будет означать, что спортсменов наших российских, которые будут выступать, никто их не будет знать. Они их и так весь мир знает. Они будут завоевывать медали, хоть и не под российским флагом, но мы все будем знать, что это российские спортсмены. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки Международный олимпийский комитет настоит на своем и даст возможность атлетам, действительно, которые заслужили участие в Олимпийских играх, дать им возможность там находиться.
Некоторые западные чиновники и эксперты ставят вопрос ребром. Осуди войну, будешь участвовать в Олимпиаде. На ваш взгляд, это честный подход или подстава спортсменов?
Я не то, что я надеюсь, я уверен, что Международный олимпийский комитет, понимая всю ситуацию, которая находится у нас внутри политическую в России, не будет прибегать к такого рода мерам. Я не думаю, что российских атлетов будут каким-то образом вынуждать подписывать какие-то бумаги, осуждая то, что сейчас происходит. Нет, никто на себя такую ответственность в Международном олимпийском комитете не возьмет, потому что, ну, все понятно, что сейчас происходит. Это действительно горе для всех, но в данной ситуации, я думаю, что это абсолютно исключено. Ну, это такое мое личное, может быть, субъективное мнение, но Международный олимпийский комитет не пойдет на такого рода действия и не будет вынуждать российских спортсменов подписывать какого-то рода бумаги, осуждая специальную военную операцию.
На путинские концерты съезжаются артисты. Оно понятно, у них корпоративы, концерты, тур по стране и так далее. Зачем играть в политику таким спортсменам, как лыжник Большунов, гимнастки сестры Аверины, пловец Евгений Рылов? Им-то зачем?
Хороший вопрос. Что спортсменов толкает? Я не знаю, может быть, неполное осознание реальной ситуации, в первую очередь. Во-вторых, наверное, ну, это не опыт, не понимание то, что чем это все может закончиться, потому что, ну, хотим мы или этого, или нет, наверное, все-таки тех, кто вот, о ком вы сейчас говорите, наверное, их потенциальное выступление в международных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, наверное, под большим вопросом. В отличие от других, кто вот не был на сём мероприятии. Поэтому мне очень тяжело говорить, что двигало вот этими спортсменами, этими ребятами. Я затрудняюсь ответить, правда.
Несколько дней назад, 23 февраля, ко Дню защитников Отечества, опять состоялось это ритуальное шоу в Лужниках, но уже без спортсменов. Как вы это объясните? Извлекли выводы чиновники от спорта?
Я абсолютно уверен, что Министерство спорта, Национальный олимпийский комитет, конечно, дал понять. И я еще раз говорю, что взял на себя ответственность, что в преддверии вот такого мероприятия, как Олимпийские игры, ни в коем случае нельзя как-то компрометировать новых людей или тех, которые уже были засвечены в том мероприятии, которое было год назад. Поэтому я с этой точки зрения очень, очень рад, очень счастлив, что наконец-таки чиновники понимают реальность сложившейся ситуации, всю сложность ее. Потому что, ну, хотим мы этого или нет, спорт, он одно из тех направлений, где реально можно прославить страну. Понимаете, и не выступление ни одного атлета в Олимпийских играх, конечно, будет накладывать на определенного рода настроение внутри России. Поэтому за спортсменов, безусловно, сейчас все переживают.
Евгений, что бы вы сказали украинским спортсменам, которые категорически против участия российских атлетов в международных соревнованиях? Вы бы нашли те слова, которые были бы понятны и приняты украинцами?
Вы знаете, невозможно. Сейчас уже невозможно. Это должно пройти время, чтобы как-то все устаканилось. Потому что, ну, реально происходит катастрофа. И несмотря на то, что, может быть, все понимают, что, да, спортсмены не причастны к тому, что происходит. Мы не принимали решения, не знаю. Вот украинским спортсменам это тяжело сейчас объяснить. Под тем гнетом, который они испытывают, сейчас я думаю, что это все бесполезно. Невозможно никак ничего объяснить людям, и чтобы они как-то вошли в нашу ситуацию и поняли нашу позицию. Поэтому, мне кажется, все бесполезно.
Скажите, а каково отношение в мире спорта к российским атлетам после начала войны в Украине?
Последний год практически никуда не ездил. Но, насколько я понимаю, я могу говорить только за свой вид спорта, за теннис, что российские теннисисты играют, соревнуются и играют чуть ли не на каждом турнире против украинских спортсменов. Поэтому в этом плане, я думаю, что никаких проблем нет. Я, честно говоря, не знаю, что там внутри в раздевалках происходит, потому что меня нету на месте. Но судя по тому, что все играют и никаких эксцессов на корте нету, я думаю, что отношение, по крайней мере, к теннисистам абсолютно, абсолютно адекватное.
Евгений, вы выступаете против войны в Украине. Скажите, какие слова вы подбираете, когда озвучиваете свою позицию, чтобы не попасть под уголовную статью «Дискредитация российской армии»?
Нет, то, естественно, мне не нравится, что то, что происходит, но я как-то абстрагировался от всего того, что происходит, и я просто не хочу сейчас свое психологическое состояние и так доводить до критической какой-то стадии и что-то сейчас занимать какую-то позицию. Я для себя позицию занял, все мою позицию знают, поэтому я еще раз говорю, что мне, безусловно, не нравится то, что происходит сейчас.
Полную версию интервью с Кафельником вы увидите в начале следующей недели на YouTube-канале «Радио Свобода». До свидания, увидимся через неделю.